Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша передача будет посвящена вертикали власти в городе Суздаль. Древний русский город Суздаль имел счастье в эпоху перестройки, то есть уже 20 лет назад, оказаться центром, где более чем в любом другом городе России свобода вероисповедания проявилась в материальном виде. 10 храмов в те годы перешли к православным, которые не захотели быть в составе Московской патриархии. И тогда, наверное, мой первый вопрос. У нас сегодня в студии довольно много народу, я не буду сейчас всех представлять по мере выступления. И тогда мой первый вопрос жительнице Суздаля, Дине Григорьевне Барыгиной, такой. А почему, собственно, вы не захотели? Почему вот вы, другие жители Суздаля, и, кстати, сколько примерно, решили вдруг, я бы сказал, потому что в 90-м, 89-м году все было вдруг, тихий город, красивый, музейный, и вдруг именно там, не в Москве, не во Владимире, который намного больше, казалось бы, там должна быть гражданская активность, а именно в тишайшем Суздале вдруг появляется отдельная православная юрисдикция, конфессия, церковь, и довольно успешно, я так понимаю, что все эти 20 лет храмов Московской Патриархии в городе было меньше, чем храмов Русской Православной Автономной Церкви. Почему, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, когда-то работала только одна церковь в недалеком прошлом. Мы были первыми, которые открыли и наладили регулярные богослужения в Казанском храме, когда сначала были одни священники, потом приехал вот нынешний владыка митрополит Валентин. Все шло как обычно. Подчинялись Московской патриархии, восстанавливали храмы, с энтузиазмом трудились по восстановлению из руин, считаю, загубленных советской властью храмов. Знаю это очень хорошо и от своей мамы, и ее подруг, которые ходили и принимали самое активное участие в этих работах. Но потом начались, их не устраивало постоянное вмешательство властей в церковные дела. Ну, они это и то чувствовали как прихожане, ну, а больше всего, конечно, чувствовали от священнослужителей, в частности, владыка-митрополит Валентин, и который в итоге потом решили его отнять, потому что он пользовался огромным авторитетом. То боялись, что туристы увидят, что тут молятся, что тут восстанавливается, то не знаю почему, во всяком случае, его хотели забрать. Вот с этого все началось. Его хотели перевести в город Покров Владимирской области. Прихожане вот встали на его защиту. Не отдадим. Оставьте нам его. Никто их слушать не захотел. И в итоге тогда было решено, тогда давайте выйдем и войдем в состав зарубежной церкви. Провели собрание, все решение вынесли, вошли в состав зарубежной церкви. Богослужения, в принципе, продолжались так же, как и были до этого. Вот. Ну, естественно, контакты за границей усиливались, все это шло нормально, мы считаем. Вот. А потом, когда там уже начались движения по сближению с Московской патриархией, владыка, как прекрасный психолог, почувствовал все это и так далее. Вот. В итоге были другие предложения. А почему мы будем подчиняться за границей? Они лучше ли центр православия перенести в Россию? Почему не в город Суздаль? И приняли второе решение – организовать свободную церковь. Минюст поддержал это предложение. Церковь зарегистрировали. И мы с таким воодушевлением, мы еще тогда были помоложе и реже ходили, но наши родители радовались безмерно. И так начали служить. В итоге потом перерегистрацию какую-то нам навязали и так далее. Вместо свободной мы стали называться автономная. Все было до поры до времени хорошо. Но авторитет нашей церкви очень большой, не только в Суздале, а и за ее пределами кого-то это не устраивало. Вот и все.
Говорила Дина Барыгина. Я напоминаю, Русская Православная Церковь за рубежом 2 года назад воссоединилась, во всяком случае, подавляющая часть ее духовенства воссоединилась с Московской Патриархией. Таким образом, совсем как в притче о Василии Ивановиче, который командовал, что назад, Петька, земля круглая, в тыл зайдем, Суздальским православным зашли в тыл через Нью-Йорк. То есть те люди, на кого они рассчитывали в начале 90-х, в начале 2000-х годов, благополучно их покинули и влились в Государственную Церковь. Но прошло 20 лет. У нас в студии Андрей Николаевич Смирнов, который по годам, уж точно события 20-летней давности вы не помните. Вот, и я тогда спрошу так. Напоминаю, кстати, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вот Дина Григорьевна сказала, подчинялись Московской Патриархии. Выражение ужасное, когда речь идет хоть о протестантах, хоть о католиках. Ведь церковь по определению – это семья, даже более того, это брак. И здесь священник, епископ – это сам Господь, который является женихом церкви. Умирает епископ, церковь, говорят, вдовствующая. Перевести епископа с одной кафедры на другую – это перевести священника с одного прихода на другой – это все равно, что развод учинить. Поэтому, в принципе, это категорически против канонов. И надо сказать, что после Суздальского дела в Московской Патриархии резко уменьшилось количество переводов архиереев с кафедры на кафедру. А ведь до этого это было очень распространенное явление, чтобы не засиживались, не образовывали там каких-то связей с прихожанами и так далее.
С так властями.
Вот, с властями. Это голос отца Михаила Ардова, но мы начнем по-флотски все-таки с младших. Андрей Николаевич, я прошу прощения. На ваш взгляд, вот ваше хождение в Православную Церковь Автономную, к Владыке Валентину. В принципе, кстати, сколько храмов сейчас в Суздале больше? За Московской Патриархией или за вашей юрисдикцией, действующих, я имею в виду?
Если действующих, то, конечно, наша юрисдикция.
Сколько?
Это примерно 10-11 храмов.
Ага. А московских?
А если действующих, где постоянно да. совершается служба, ну, примерно 6-7.
6-7. Вам тогда, вот как вам кажется, атмосфера сейчас в храмах Московской Патриархии, если вы знаете, какая там атмосфера, но весь город-то небольшой, и атмосфера у вас, вот этот вот дух подчинения и дух свободы, когда-то ваша церковь ведь до перерегистрации была свободной, до сих пор чувствуется разница атмосферы или как?
Естественно, чувствуется. То есть это сложно объяснить какими-то словами, да, но вот внутреннее состояние, когда ты находишься в своем храме, в котором ты вырос, в котором тебя крестили, в котором крестили твоих родителей, твою там даже бабушку, и это просто неописуемо.
Хорошо, но если в этом храме будет священник Московской Патриархии, что для вас изменится-то?
Изменится принцип. То есть это, знаете, как пойти на сделку во времена первых христиан, когда христианам предлагали, да, поклонись идолу, и ты останешься жив, а будешь молиться своему Богу. И мало же христиан, верующих, соглашались на это. Вот для меня сейчас этот принцип такой же остается, что если я сейчас соглашусь, буду ходить в Московский Патриархат, в храмы, где будет служить священник Московской Патриархии, это будет равносильно тому, что я вот, поступлю так, что я буду, да, я в душе останусь там православным, а на самом деле я там принес жертву или поклонился идолу.
Говорил Андрей Смирнов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Отношение россиян к мигрантам. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 3 мая в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданское содействие, Владимир Мукамиль, директор Центра этнополитических и региональных исследований, и Вячеслав Поставнин, президент Фонда «Миграция 21 век», в прошлом замдиректора Федеральной миграционной службы. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем программу, посвященную конфликту в Суздале. Уже в последнее время суды разных инстанций вынесли решение о конфискации, об отобрании у Российской Православной Автономной Церкви всех 10 храмов, плюс еще несколько, ну, скажем, построек хозяйственного назначения, но если колокольня — это постройка хозяйственного назначения, ну, да, все хозяйство, в том числе и молитва. Тогда я попрошу Владимира Наумовича Ойвина, сотрудника веб-сайта «Портал Кредо» и правозащитника, оценить вот эту ситуацию с юридической точки зрения. Что происходит, собственно, спор хозяйствующих субъектов или что-то более серьезное?
Вообще, этот с самого начала представитель автономной церкви ставил вопрос о том, что это дело не совсем подсудно арбитражному суду, поскольку тут трудно это рассматривать как спор хозяйствующих субъектов. Хозяйствующий субъект – это субъект, который извлекает прибыль из своей деятельности. А церковь, как известно, тем более вот автономная церковь, нельзя назвать хозяйствующим субъектом, она никакой прибыли из своей деятельности не извлекает. И все объекты, которые у нее были, они были получены на безвозмездной основе в бессрочную аренду. Так что это еще большой вопрос, правильно ли, подсудны ли эти дела арбитражным судам или судам общей юрисдикции. Но даже с другой стороны, если от этого отвлечься, ведь истцы несколько раз меняли свои претензии к церкви. Вначале они говорили, что церковь меняла свое название, и что та церковь, которая получала в пользование эти помещения, церкви, это другая церковь. Несмотря на то, что на самом деле все участники регистрации, которые подавали заявку, это одни и те же лица. И совершенно очевидно, что это просто название, изменение названия, а не изменение церкви как таковой. Но потом, как видно, почувствовав уязвимость этого аргумента, перешли к другому аргументу, что Госцентр по использованию охраны памятников Владимирской области не имел права заключать эти соглашения с церковью. Ну, может быть, это и так. Я настолько этих подробностей не знаю. Но если это действительно так, то на таком же основании следует изымать все храмы Московской патриархии, поскольку они находятся в ее пользовании точно на тех же основаниях, по тем же охранным договорам, которые заключены с госцентром, а не с, не с Росимуществом. И в чем такая выборочность подхода, не совсем понятно. То есть это понятно, конечно, но чисто юридически, чисто формально.
Говорил Владимир Ойвин, не получает прибыли. А все-таки, я тогда спрошу так, в связи с попытками, назревающими, уже подошедшими к окончательной стадии, отобрать 10 суздальских храмов, представители Русской Православной Автономной Церкви провели в пикет в Москве. Разрешили провести самое ближнее место, оказалось, прости Господи, на площади Ильича. Ой, даже язык с трудом поворачивается. Так или иначе, меня что удивило немножко по фотографиям? Что было не очень много народу. У меня вот какое ощущение, что если в Суздале 10 храмов, ну, конечно, в провинции жизнь победнее, чем в Москве, и даже билет до города все-таки купить – это большой расход человеку, который живет на пенсию провинциальную. Но ведь в Москве есть еще храм Русской Православной Автономной Церкви, настоятель которой у нас сейчас есть в студии, отец Михаил Ардов. Там тоже ведь какие-то прихожане. Вот у нас в гостях Александр Валерьевич Солдатов, известный журналист и тоже прихожанин этой церкви. Так вот, мой вопрос какой, Александр Валерьевич? Если 10 храмов, да с каждого храма, да по 20 человек, да из храма отца Михаила Ардова, храм во имя царственных мучеников, вот, да в общем, если поскрести, да должно быть пару тысяч, как минимум, человек-то. Почему так мало?
Ну, отец Яков, отчасти ответ на ваш вопрос в нем самом содержится. Вы упомянули это не благозвучное название, где власти указали прихожан Мурпац выражать свой протест против насилия и поругания святынь. Так вы думаете, что власть, загоняя их в такой медвежий московский угол, пошли бы на то, чтобы никак не ограничивать количество участников этой акции. Разумеется, количество участников было жестко нормировано, жестко ограничено самими властями, то есть префектурой Центрального административного округа Москвы. Заявка могла быть удовлетворена префектурой. В России действует, вопреки закону, фактическая процедура получения разрешения на проведение этой акции, таких массовых любых акций, хотя она формально называется уведомлением, согласованием уведомления о проведении массовой акции. Так вот, власти были готовы согласовать такое уведомление со стороны РПАЦ лишь в случае ограничения числа участников 50 людьми. И самим организаторам, отцу Феофану, секретарю архиерейского синода РПАЦ, приходилось на месте вести строгий учет всех вставших под эти лозунги, плакаты, иконы и хоругви. И если обнаруживался 51-й, 52-й и 60-й даже человек, было и такое, приходилось их отводить далеко в сторону, дабы они там, так сказать, играли роль зрителей, которые со стороны наблюдали за этой акцией. Так что, безусловно, собрать можно намного больше людей, и место можно подобрать более эффектное. Но чудом является то, что, в принципе, подобная акция была проведена. Я думаю, власти просто не до конца поняли, кто и с какой заявкой к ним обращается. Но на всякий случай вот ограничили это 50 участниками.
Говорил Александр Солдатов. В одной из разработок, которую я читал, инструкции по борьбе с массовыми беспорядками, а массовые теперь, как мы знаем, со слов Александра Валерьевича, начинаются с 51-го. Все это уже массово. Там было сказано, что для подавления массовых беспорядков численность подавляющих должна быть в 3 раза выше, чем численность массы.
Подавляемых.
Подавляемых. Тогда я действительно спрошу так, отец Михаил, вот главная беда храмов и общин Московской патриархии, о которой уже вот как бы сказал в связи со словом подчинения, то, что там, в общем, прихожан-то нету. Есть духовенство, которое на службе у архиереев нанято, но реальных членов приходов нету, нет приходских книг и так далее. То есть придет человек, хорошо, не придет, но придет другой на его место. Ситуация как в Макдональдсе. Казалось бы, в Русской Православной Автономной Церкви, именно в силу автономности, в том числе от власти, порядок должен быть другой. Как бы вы оценили, вот, допустим, эти 10 храмов закроют, что будет в Суздале, куда пойдут те, ну, скажем так, сотни, а может быть, тысячи людей, которые в эти храмы ходят, и, наконец, я прошу прощения, но мы, люди не суеверные, а верующие, вы хорошо, наверное, понимаете, что удав, который у нас почему-то называют вертикаль власти, вот, что удав, проглотив 10 храмов, потом примется за 11-й, то есть за ваш... Что вы тогда будете делать?
Ну, давайте, так сказать, по порядку. Ну, я думаю, что наверняка в Московской патриархии, поскольку там есть священники действительно верующие, действительно преданные своему делу, нельзя говорить так обо всех приходах. Наверняка есть какие-то более живые приходы, есть такие, где прихожан нет, а есть только захожане. Это первое. Второе. Значит, что касается судьбы православных, чад нашей церкви православных суздалян, то у них там есть, пока еще, конечно, останутся 3 или 4, по крайней мере, храма маленьких, которые не принадлежат государству, то есть не принадлежат, это не старинные храмы, а вновь построенные. Вот. И это же касается нашего храма. Есть на том месте, на Головинском кладбище, где стоит теперь наш храм с колокольней, с куполом, с крестами, был каменный сарай запущенный, безобразный, который получила еще тогда Русская зарубежная церковь, когда мы были в ней. И, значит, вот мы его строили, перестраивали и в конце концов достроили, хотя еще он у нас московскими властями не принят, но... Это здание мы купили за деньги у Московского имущества, и с нами будет, так сказать, разговор другой. Хотя удав, как мы понимаем, в конце концов может пробудиться и начать действие против нас. Мы посмотрим, что Бог даст. Мы строили храм для Бога. и для святого царя-мученика Николая, чтобы его прославлять. А как уж Господь сочтет нас достойными, оставит нам, а нет, вот так вот мы будем рассуждать. Что же касается всей этой ситуации, ее вообще, то мы должны все-таки отдавать себе всегда отчет, что товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов и полковник МГБ Карпов, значит, когда они основали Московскую патриархию в 1943 году, они ее основали как часть своей власти. И она действует абсолютно так, как часть этой власти. Вот смотрите. Нашей церкви УРПАЦ обращаются точно так же, как с Ходорковским. Понимаете, вот есть другие миллиардеры, они хорошие, у них не отбирают их компании, их не разоряют, не сажают в тюрьму. Вот у них есть своя хорошая, послушная церковь патриархии. Она получает свои храмы точно на тех, вот как Владимир Иванович сказал, на тех же основаниях, что и Суздальские, значит, наши храмы. Но у нее ничего не будут забирать, потому что тут всегда двойная мораль, двойное, так сказать. И мы должны это абсолютно четко понимать. И поскольку сейчас выстраивается вертикаль власти светской, также точно, естественно, новый энергичный патриарх будет ее выстраивать и в церкви. И мы это уже, так сказать, признаки этого есть. И, конечно, ничего хорошего ждать нам не приходится.
Говорил отец Михаил Ардов. У нас звонок из Петербурга. Анатолий Александрович, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Да, вас беспокоит с Петербурга Сазонов Анатолий Александрович. Я по поводу клипа, который вот сейчас только что посмотрел в исполнении Бубы Кикабидзе. Очень уважаемый человек, но я думаю, все-таки это двойные стандарты. Очень ужасные кадры, но я думаю, это Осетия, а не Грузия.
Анатолий Александрович, спасибо. Я так понимаю, что это реплика отца Михаила про двойную мораль вас побудила задать вопрос. Проблема некоторая в том, что, кажется, никто из присутствующих этого клипа не видел, и поэтому не совсем ясно, о чем идет речь. Но двойная мораль, о которой сказал отец Михаил, мне представляется, что это классический оксюморон, то есть жареный лед, потому что либо мораль... А если двойная, то это уже...
Мораль и аморальность.
Мораль и аморальность. Мораль не может быть как ножницы из одной части и противоположной. Это как Христос и Антихрист. Это как брак и супружеская измена. Нельзя сказать о супружеской измене, что это альтернативный брак. Это супружеская измена. Хотя, конечно, характерно для современной ситуации, что апостола Иуду, который предал, все время пытаются представить наилучшим из всех апостолов. Мы поговорим о судьбе православных в православной стране, когда им изменяет собственная власть, во второй части нашей программы подробнее. Продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Минздрава Италии воздерживается от подтверждения факта о первом итальянце, заболевшем свиным гриппом. Об этом сообщает BBC. Между тем, ранее агентство «Франспресс» со ссылкой на местные власти сообщало, что 50-летний пациент, прилетевший из Мексики, был госпитализирован в Тоскане и уже выздоровел. Сомалийские пираты захватили в Индийском океане британское грузовое судно. Агентство Associated Press сообщает, что на судне украинский экипаж. В России ухудшается положение со свободой прессы, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В ее ежегодном докладе, в частности, говорится об убийствах журналистов и о том, что большинство нападений остаются безнаказанными. В Ножа-Юртовском районе Чечни в результате взрыва фугаса погиб милиционер. В Казани разбился вертолет Ми-2. Жертв нет, ранены два пилота и врач, находившийся на борту. Соединенные Штаты призвали Китай и Россию снять запрет на ввоз свинины из США. Ограничения на импорт были введены в связи с угрозой распространения вируса нового гриппа. В Узбекистане в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 26 человек, более 20 ранены. Власти Азербайджана окажут материальную помощь родственникам жертв массового убийства в Бакинской нефтяной академии. Согласно указу президента Ильхама Алиева, семьям погибших выплатят по 37 тысяч долларов, тяжелораненым по 19 тысяч. Специальный представитель Европейского Союза Питер Семнеби пытается убедить власти Грузии и оппозицию сесть за стол переговоров. Центр Тбилиси по-прежнему перекрыт, а госучреждение пикетирует со сторонниками оппозиции. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную попытке властей отобрать 10 храмов, то есть абсолютное большинство, у Российской Православной Автономной Церкви в Суздале. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот наш патриарх, умерший Алексий II, очень большую часть своей деятельности посвящал тому, чтобы объединить две церкви, зарубежную церковь и РПЦ. Ему к концу жизни это удалось, слава Богу. А вот деятельность ваших гостей, вас лично, направлена на то, чтобы разъединять. У нас и так была гражданская война. Мы разделились очень сильно. Русский народ внутри очень сильно разделен. Как результат этой гражданской войны у нас появилось разделение церквей. Алексий II преодолел, по крайней мере, попытался и успешно попытался залечить эту громадную рану гражданской войны. Вы же пытаетесь эту рану растеребить и разделить еще больше русские церкви. Русская церковь одна, это церковь РПЦ. Все остальное, и вы, и ваши гости, это ересиархи, это люди, которые разделяют и возвращают российскую церковь в раскол, понимаете? Вы вносите раскол в души, вносите раскол в сердца. Эта деятельность, она не богоугодна. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я думаю, перечисляя души и сердца, недурно бы все-таки упомянуть и печенку. Слово отцу Михаилу Ардову.
Ну, во-первых, я бы чувствуется, что этот человек действительно душой, сердцем и всеми другими внутренностями болеет за патриархию. Неплохо бы, чтобы он научился правильно называть по имени почившего патриарха. Не Алексий, а Алексий. Это первая к нему просьба. А второе, что касается разделений русской церкви, то действительно это очень и очень печальная история, которая уходит в 20-е годы, когда осталось... И зарубежная церковь образовалась, была катакомбная церковь, которая и сейчас в какой-то мере существует. А что касается объединения, то объединение это было очень печальным, потому что по существу зарубежная церковь уничтожена. Две трети ее действительно влились в патриархию, подчинились, но, по крайней мере, треть монастырей приходов ушли оттуда в разные другие юрисдикции. Так что объединение это оказалось условным. Но тема эта довольно длинная и сложная. И вот так вот просто на нее сейчас, на эту тему очень много можно говорить.
Говорил отец Михаил Ардов, я со своей стороны, как историк, позволю дать справку, что разделение Русской Православной Зарубежной Церкви и Российской Церкви в России началось не в гражданскую войну, это грубейшая ошибка. Оно началось в 1927 году и продолжилось, как уже упоминал отец Михаил, в 1943. И было это связано не со спором о том, какой социально-политический строй должен быть в России, не со спором, который решался в гражданскую войну, монархия или республика, социализм или капитализм. Это был совсем другой спор. Может ли священник быть стукачом, то, что до революции было немыслимо? Может ли прихожанин быть отлучен от ведения церковных дел? До революции всегда прихожане, будь то в городе или на селе, были вписаны в приходскую книгу, обсуждали все финансовые дела, да и на кадровые дела влияли, хотя Екатерина Великая попыталась устранить это влияние, но влияли.
И прихожанам принадлежало все имущество прихода.
Да, и юридическим лицом были именно прихожане, именно приход, в отличие от ныне действующего устава Московской патриархии. Понятно, что когда члены прихода несут такую ответственность, это совсем другая человеческая и юридическая и психологическая ситуация, но, наверное, и духовная. У нас звонок из Москвы. Анатолий Евгеньевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мне представляется так, вот по моему ощущению, которое я не могу описать иначе, как интуиция, что РПЦ произошла по благословению Иосифа Сергеевича Сталина. Но это одна из самых мрачных, один из самых мрачных вариантов, как может произойти какая бы то ни была церковь. Я наблюдал сейчас в Америке церкви, которые присоединились к РПЦ. Люди ушли из них, церкви пустые. Во время службы церкви пустые. Это очень печально наблюдать.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Вот у нас сообщение на пейджер. Сергей Митрофанов. А если бы в Суздале все ездили по левой стороне, или часть по левой, часть по правой? Какой все-таки в этом смысл? Слово Александру Солдатову.
Дело в том, что такая гармония, движение по левой, по правой стороне, каждого в свою сторону, в Суздале, в общем, наблюдается. Чему я лично являюсь свидетелем на протяжении 19 лет. Ни одного силового столкновения между последователями Московского патриархата и автономной церкви за эти годы не происходило.
Я прошу прощения, но вот неделю назад было сообщение в вашем информагентстве, что в Суздаль приехало 1000 ОМОНовцев. У меня сразу в памяти всплыл Иван Грозный с избранной 1000 тысячников.
Ну, до 1000. Мы их не считали по каскам. На площади Ильича мы считали.
А что, в касках акции. Прямо?
Да, в бронежилетах, с автоматами, в сопровождении бронемашин, водометов, автозаков и прочей спецтехники, на которую только способна вся Владимирская область, наверное, при максимальном напряжении сил гражданской обороны, которые там есть. Вообще, суздаляне, я случайно оказался в этот день в городе, потому что это был небольшой перерыв между двумя заседаниями первого апелляционного арбитражного суда во Владимире, который я освещаю как журналист. И я проснулся рано утром от небывалого для Суздаля воя сирен. Машины ГАИ сопровождали вот эту вот колонну торжественно таким боевым маршем, входившую в город со стороны Владимира. Она проследовала по центральной улице, остановилась на центральной же площади, и там начались построения в амуниции. Одновременно люди с автоматами и в бронежилетах взяли под охрану все административные здания города. К храмам, правда, не подходили, но все желающие, там случайные туристы в этот день, оказавшиеся в городе, с удовольствием фотографировали замечательные суздальские храмы в непривычном таком боевом путинском, я бы сказал, антураже. Вот. Действительно, это была странная картина. Суздаляне ее восприняли как психическую атаку. Никого не схватили, в общем, не побили пока, даже не задавили во время шествия колонны по центральной улице. Но психологическое воздействие это оказало неизгладимое. Вот, например, я видел, как бабушки, торгующие семечками около торговых рядов в центре города, при входе колонны в Суздаль, моментально исчезли со своих насиженных мест. Видимо, совесть их обличила, что торговля не вполне законная.
Говорил Александр Солдатов. У нас звонок из Москвы. Анна, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, когда против двойной морали вы выступаете, но мне кажется, вы сами являете двойную мораль тем, что неоднократно вступаете и представляете как мученика Ходорковского, в то же время не защищаете русского полковника Буданова или Илью Ивана Миронова. Так что двойная мораль, по-моему, исходит вот от вас. А потом, скажите, пожалуйста, вы же не члены Русской Православной Церкви, а являетесь какой-то автономной церковью. Так что почему от лица Православной Церкви вы вообще-то вещаете?
Спасибо, Анна. Я только хотел бы поправить, что если уж говорить о Ходорковском, то, я думаю, отец Михаил согласится, что он не мученик, разумеется.
И мы его музейком здесь не называли.
Не называли, но страстотерпцем вполне. То есть человек, который страдает не совсем по делу. А что... Я прошу ответить Дину Григорьевну Барыгину. Почему вы, не принадлежа к Русской Православной Церкви, говорите от ее имени? Вот вопрос Анны.
Я говорю, если только за нашу автономную православную церковь.
А почему вы смеете называть себя русской церковью?
Православной.
Православной.
Православная российская церковь, которой я принадлежу. Поэтому я так и говорю.
Минуточку, можно я скажу реплику? Я думаю, что совсем не все наши слушатели знают такой исторический казус. Церковь в России никогда не называлась русской православной. Такое наименование дал патриархии в 43-м году все тот же товарищ Сталин, поскольку главная ее была задача – это не здесь строить и окормлять храмы, а бороться с русской зарубежной церковью, каковую миссию, как мы видим, как говорил один наш слушатель, она с успехом выполнила, но через много-много лет.
Да, а все-таки, Дина Григорьевна, вот в Суздале, как бы вы сказали, вы там можете, вы там живете, магазины, господи, в Суздале так хорошо, вот с соседками, с соседями, вы же наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые ходят в патриархийные храмы.
Да, да.
Есть вот такой накал ненависти к вам, как вот сейчас вот у звонящих некоторых
студий? Я считаю, такого накала ненависти нет, но то, что идет постоянное давление, постоянно им внушают, туда не ходите, называют нас раскольниками и так далее, хотя не очень, по-моему, понимая смысл этого слова раскол, раскольники. Вот. Ну, мы поддерживаем самые нормальные отношения. Иногда идем по одной дорожке, и одна пошла в один храм, другая пошла в другой храм на уровне. Но, естественно, она иногда, допустим, соседка приглашает, пойдем в наш. Я говорю, нет, для меня свой храм я ни на что не променяю.
А вы ее в свой зовете?
Я считаю, у каждого есть право выбора, и пусть он его выбор. Многие ходят и туда, и сюда присмотреться, а потом выбирают, и очень часто выбор в нашу пользу.
Слово «польза», когда об этом говорят там владельцы магазина, что выбор в нашу пользу, это понятно. А какая вам польза от того, что человек к вам придет?
Я считаю, что он спасет свою душу.
Вот в Московской патриархии?
Не всегда, потому что там сейчас далеко не все, что там делается. Прежде всего, вот меня, например, совершенно это увлечение бизнесом, извлечением прибыли из любого храма, из любого... И потом не торопится их реставрировать. Меня это очень волнует. А вот если мешочникам в аренду сдать церковь, это они приветствуют, весь город это видит.
Вы на что намекаете? Я просто не в курсе
сувениров. Сдают в аренду церковь для того, чтобы вот торговцы сувенирами на площади на ночь, чтобы домой не таскать свои тут коробки-мешки, они их складывают в церкви.
То есть Господь, значит, изгнал торгующих из церкви днем, а вечером их пустили назад?
Да, да.
Это замечательно. У нас звонок из Москвы, Александр Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, вас всех с наступающим и наступившим праздником. Ну, во-первых, три момента, Яков Кротов, дайте мне сказать телеграфно.
У вас минута.
Да, первое, чисто юридически то, что принадлежало Русской Православной Церкви Московского Патриархата, старые постройки, все это ее собственность, земли и то, что на этой земле. Новоделы, если они были построены до отделения, очевидно, тоже собственность Московского патриархата, то есть это, а то, что после, это уже, наверное, решается в суде, когда и как, какие сроки было сделано. Это первый момент. Теперь второй момент. Незадолго до нападения на Советский Союз Гитлер проводил обсуждение плана Барбаросса и задал Розенбергу, назначенному министром оккупированных территорий, вопрос: «Ваша политика на оккупированных территориях России». Тот растерялся, и Гитлер ему четко сформулировал: море дешевой водки, море самой простейшей примитивной музыки и, самое главное, в каждой деревне церковь своей конфессии. Это второе. И третье. Ответ Михаилу Ардову. «Я знаю Головинское кладбище. Там стоял чистенький, аккуратненький ритуальный зал для прощания, последнего прощания с усопшими. Он содержался в хорошем, в отличном состоянии, был ухожен, не обшарпан, он открывался в непогоду, и там могли проститься люди разных конфессий или атеисты. Вот сейчас как быть людям, которые, ну, не относят себя к вашей конфессии, будем так говорить? Что делать?
Спасибо, Александр Иванович. Давайте начнем в обратном порядке. Сперва отец Михаил.
Значит, я не знаю, в какие годы вы видели там чистенький этот зал. Когда мы это получили, то там были выбиты окна, двери, так сказать, со щелями, и все это было в чудовищном состоянии. Мы это все приводили в порядок, мы, значит, по ходу, там не было электричества никакого, ну и так далее. Так что это какие-то, не знаю, в какие, может быть, там в 50-е годы так было, но в 90-х годах так уже там не было. Что же касается собственности, которой принадлежит...
Нет, отец Михаил, сперва, куда атеисту податься на Головинском кладбище?
Дело в том, что совсем не почти практически, я знаю, ни на каких сейчас кладбищах нету таких ритуальных залов, в которых попрощались люди всех конфессий и атеисты. Пускай обращаются в таком случае в ГУП ритуал, спрашивают, как им быть с их покойниками.
Хотя, на мой взгляд, если человек атеист, ему ничто не мешает зайти в православный храм, в буддийский дацан, в кришнаитскую молельню, и там совершить обряд прощения, потому что если атеист, то ему все равно. Его не могут оскорбить наши, извините, причуды. Вопрос о собственности. Давайте все-таки вот правозащитнику по праву, Владимир Наумович Овин. Вот все принадлежит МП до 90-го года железно, а остальное, что построено после, это должен решать суд. Ваше мнение.
Это абсолютно некорректная постановка вопроса, потому что, как известно, до 1917 года церковь была полностью, кажется, объединена с государством, и у церкви, за редким исключением тех случаев, когда что-то ей дарили конкретные лица богатые, своей собственности не было. Все храмы московского, тогда московского, московской митрополии принадлежали государству. И говорить о том, какой-то реституции, о том, что сейчас надо вернуть храмы Московской патриархии, поскольку они ей принадлежали, юридически абсолютно некорректно. Не было собственности за почти Московской патриархии.
Спасибо, говорил Владимир Овин. На второй вопрос я скажу так, насчет Гитлера и всего прочего. Это современная мифология, с ней приходится сталкиваться часто, но, тем не менее, это мифология. Никаких таких бесед и ценных указаний покойный фюрер не раздавал, что для того, чтобы победить русских, нужно море водки, и в каждой деревне своя церковь. Политика Третьего Рейха по отношению к религии была очень сложной, и она менялась. Первоначально ставка делалась на то, чтобы слегка поощрять православие и прочие религии, которые есть. Вот затем был взят курс резко на ликвидацию вообще, ну, по-сталински, ликвидировать все. Примерно с 42-го года. Но мне кажется, что откуда возникает этот миф? Этот миф возникает из убежденности, что единство веры, единство церкви, единство государства связаны теснейшим образом. Ну, как лозунг Монгольской империи. Один каган на небе, один бог на земле. Виноват, наоборот. Один бог на небе, один каган на земле и одна Московская патриархия в Москве. Я попрошу все-таки, я прошу прощения, самого молодого здесь присутствующих, Андрея Николаевича Смирнова. А вот на ваш взгляд, вы понимаете, для людей нашего поколения, прошу прощения, эта логика абсолютно понятна. И я боюсь, что мы ее как бы принимаем. Логика единства. Одна партия, один госснаб, один нефтесбыт. Все должно быть одно, чтобы все качество регулировалось и так далее. На ваш взгляд, вот ваше поколение, поколение перестроечное, эту логику принимает, вот как звонивший, что если церковь разделится, то страна погибнет?
Смотря в чем. Если что касается церкви, то нет. Это, как бы, я думаю, не только мое мнение. А что касается там, допустим, там партии там или еще что-то, это мне сложно там сказать.
А все магазины в Суздале должны принадлежать одному госпотребснабу?
Нет, конечно. Вы выросли, жили в это время, вы сами представляете, что это было.
Нет, я-то представляю, а вы?
Я представляю. У меня такие очень хорошие воспоминания начала 90-х. Хотя я был маленький, но я хорошо помнил, что было в магазине, что было у нас.
А там что-то было?
На складах. Ну, просто у меня мама работала главным бухгалтером на складных помещениях, куда все это привозили. Поэтому у нас все было.
Понятно. Дина Григорьевна, на ваш взгляд, вы же немножечко другой сферы, не торговой, а школьной. А если бы школы разные, частные школы, школы с разными программами, не погибнет Россия?
Россия не погибнет. Все зависит от того, что за школа, что за руководитель, что за коллектив, чему, что они проповедуют, чему они учат. Точно так же и церковь. Ведь мы, например, очень миролюбивые люди. Мы выбрали свою веру, мы выбрали свою церковь, выбрали своих священников, мы законопослушные граждане.
Подождите, вы какую-то сенсацию даете, что какую значит выбрали сенсацию? Священников?
Нет, ну мы ходим в нашу церковь, у нас много священников, каждый выбрал себе духовника, практически почти каждый.
Не каждому можно подойти, просто исповедоваться там в чем-то. Это очень сложно.
У нас, у большинства наших прихожан, хотя, конечно, мы можем исповедоваться и у любого другого нашего, мы доверяем всем, но все равно у каждого, почти у каждого есть свой духовный наставник. И что вот наши нас вполне устраивают. И поэтому, я считаю, от этого мы не погибнем. Мы же столько лет существуем мирно и дружно. Кому это понадобилось, это большой вопрос.
Говорила Дина Барыгина, на звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем, уважаемые, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Спасибо. Я хотел бы сказать, что гражданская война была не только на территории Российской нынешней Федерации, но и в Беларуси, наверное, она была, ну и тем более в Украине там она где-то была. Но как там дела обстоят? Я вот знаю автокефальную церковь, она к автономной как-то относится или нет? И вот еще момент. Значит, нынешний патриарх и вроде бы его помощник по делам зарубежным, сказал, что нужно как бы вот атаману Мазепе снять анафему. Как вы к этому относитесь? И вот смотрите, приезжала Юлия Владимировна Тимошенко к нам, и ей Владимир Владимирович все простил. На Украине, говорят, потихонечку Филарет тоже как-то вот расчищает себе там место и занимает потихонечку храмы, которые плохо лежат. Не для этого ли как-то вот собирается наш патриарх снять анафему с Мазепы? И законно ли это анафема на Мазепе находится? Спасибо вам.
Спасибо, Николай. По украинским делам уж точно эксперт Александр Валерьевич Солдатов. Прошу вас.
Ну хорошо, я готов ответить, хотя к теме, такой специальной теме нашей программы, это не имеет.
Мне кажется, отношения. Что имеет вот в каком отношении. На Украине действительно автокефальная украинская церковь не имеет отношения к автономной. Это я в порядке справки. И их там две на Украине.
Одна. Как минимум.
Да, как минимум. Но вот видите, вот говорят, что разделится церковь, погибнет Россия. Если не ликвидировать вашу раскольническую группу. Вы хорошо знакомы с украинской ситуацией. Как там? Тоже такой взгляд, что если не объединим, то Украина погибнет.
Конечно, такого взгляда там нет. Украинскому обществу свойственно испокон веков плюралистическое мышление, потому что украинский народ был, ну, по крайней мере, в течение 400-500 лет разделенным народом, и его формирование как нации происходило в условиях государственного разделения между разными государствами. Ну, об этом
что-то
не буду подробнее.
Здесь Александр Валерьевич не вяжется, потому что, например, английский народ никогда не был разделен, а насчет плюралистического мышления все не хуже, чем на Украине.
А нет, мы здесь вынуждены рассматривать историю украинского народа в контексте истории российского, русского народа, великороссского, скажем так. Поэтому я обращаю внимание на этот аспект формирования украинской нации именно в контексте ее отличия от русского народа. Разумеется, в Западной Европе, особенно в такой далекой Западной Европе, как Британские острова, действовали несколько иные парадигмы, иные исторические обстоятельства. А вот отличие от истории российского народа состоит в том, что украинский народ никогда не связывал себя с определенной мощной империей, с какой-то жесткой вертикалью, и никогда не имел каких-то амбиций, связанных со строительством огромных евразийских империй. Что же касается анафемы Мазепе, то собор 17-18 года принял универсальное решение, касающееся всех таких анафем, о том, что церковные прещения, наложенные в синодальный период по политическим причинам, никакого значения для церкви не имеют. И уже в 18 году, когда была провозглашена независимость Украины, на Софийской площади служился молебен, во время которого возглашалась вечная память гетману Ивану Мазепе.
Не автокефалистами.
Не автокефалистов как таковых
не было. Еще не было, да.
Автокефалисты провозгласили себя на соборе 21 года.
Ага, то есть обычные,
да,
нормальные,
да, скажем, да, так. Да, этот молебен служил епископ Назарий, викарий митрополита Антония Храповицкого, первого иерарха зарубежной церкви.
Говорил Александр Солдатов, получается, как с прощением старобрядцев, точнее, со спрашиванием прощения у старобрядцев, которые и спросили, и сняли анафему со старобрядцев сперва в 29-м году, а потом еще раз забыв про это в 71-м. Так что и нынешние сенсации о снятии анафемы с Мазе показываются тоже абсолютно дублями. Последний звоночек из Москвы. Петр, добрый вечер, очень кратко прошу вас.
А, ну, у меня только комментарий, если можно. 9 февраля 18 года Рада заключила сепаратный мир в Германии и с Австрией, в Венгрии, в Брест-Литовске. От 15 февраля немецкие войска с ее же разрешения уже начали оккупацию Белоруссии, Прибалтики и Украины, в том числе украинцы от Рады сражались на стороне немцев. Теперь, что касается гражданской войны. Вот 14 февраля 18 года газета «Рабочее дело» пишет: каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый с оружием в руках, восставший против советской власти, не будет оставлен живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти объявления справедливы.
Спасибо, Петр. Кратко слово отцу Михаилу. Да, как насчет жестокости? Вы как украинец, значит, работаете на Германию, расчленение на России. Что
нет,
скажете?
Нет, дело в том, что вообще же надо нам... Последнее я вот скажу два слова. Что это все действительно существенные проблемы. Но существенность этих проблем по-настоящему касается 2-3% населения нашей страны. Вот столько составляют какие-то православные. Ну, главным образом, конечно, Московской патриархии. Все же разговоры про государство и все такое, все это некоторая политика и пиар.
Говорил отец Михаил Ардов. Я подхвачу его мысль о том, мысль, Александра Валерьевича, что к терпению, к плюрализму, как сейчас принято называть, просто, извините, любовь к ближнему, можно перейти и на Британских островах от изоляции, можно перейти на Украине от раздробленности, и я надеюсь, что можно и в России прийти к нормальному отношению к тому, что другой ходит в иную церковь, что государство одно, а направление веры может быть разное. Можно прийти, было бы желание, была бы настоящая вера, не отягощенная, не отравленная ядом политизированности и верой в единое государство вместо веры в единого Бога. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Русская душа в итальянских отражениях». В ней участвуют переводчики Марко Динелли и Геннадий Киселев.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужик
закрывается.
Мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористка.
Даже смерть. У них, мне кажется, сдают нервы сейчас.
Прокуроров, все-таки они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный